Позвольте мне также задать следующие вопросы. Вы говорите, что несправедливо то, что некоторые спасены, в то время как другие потеряны. Но кто сделал потерянных потерянными? Бог ли заставляет их грешить? Святой ли Дух побуждает кого-нибудь к беззаконию? Слово ли Божие утвердило вас в вашей самоправедности? Нет, Бог никогда не оказывал на вас влияние, которое могло бы склонить вас ко греху. Вся сила слова, проповеди Евангелия направлены Богом на то, чтобы отвратить человека от греха и обратить к праведности, обратить от нечестия к Яхве. Я повторяю, Бог справедлив. Если вы отвергаете Спасителя, проповеданного вам, если вы отказываетесь довериться Ему, если вы не обратитесь к Нему, чтобы быть спасенными, если вы потеряны, то Бог совершенно справедливо осуждает вас. Но если Он избирает некоторых из вас, воздействуя сверхъестественной силой Святого Духа, то, несомненно, Он справедлив, проявляя милость, которую ни один человек не имеет права требовать от Бога. Бог настолько справедлив, что за целую вечность в Его деяниях нельзя найти ничего, что помешало бы херувимам, серафимам и нам, искупленным, петь «Свят, свят, свят». И даже проклятые в аду будут вынуждены добавить против собственной воли свою партию к этой песне. «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Доказав справедливость избрания, я обращаюсь к мысли о его истинности. Возможно, среди нас есть благочестивые люди, которые не могут принять это учение. Ну что ж, друзья, я не смею гневаться на вас за то, что вы не можете принять это учение, ибо ни один человек не примет его, пока ему не будет дано это от Бога. Ни один христианин не поверит в избрание с радостью, если не будет научен Духом. Но, мой брат, если вы рождены свыше, значит, вы верите в избрание. Вы приходите ко мне, чтобы поспорить со мной. Хорошо, я позволю вам спорить со мной, и через 5 минут вы своими устами докажете мою правоту. Вы не верите в то, что Бог может оставаться справедливым, даря кому-то больше благодати, а кому-то меньше. Допустим. Давайте вместе станем на колени и помолимся. Молитесь первыми. Через несколько мгновений вы произнесете такие слова: «О Господи, пусть Тебе будет угодно по Твоей бесконечной милости послать Святого Духа, чтобы спасти собравшихся здесь людей, и будь милостив также к моим родственникам». Подождите, подождите. Вы просите Бога сделать то, что по вашей теории несправедливо. Вы просите дать им благодати больше, чем у них есть. Вы просите Бога сделать что-то особенное. По сути, вы умоляете Бога дать благодать вашим родственникам, друзьям и собравшимся здесь людям. Но что вы говорите об этом в своей теории? Если вы считаете, что Бог поступает несправедливо, давая больше благодати одному человеку, чем другому, как же вы можете просить Его сделать это для вас? Вы молите: «Господь, привлеки их к себе, сокруши их сердца, обнови их разум». Лично я имею право искренно обращаться к Богу с этой молитвой. Но как вы можете произносить ее, если считаете, что Бог поступает несправедливо, давая некоторым людям больше благодати, чем остальному человечеству? «Но мне кажется, — скажете вы, — что это совершенно правильная молитва». Конечно, это так. Но если вы имеете право просить о милости, значит, Бог имеет право давать ее людям, а некоторым из них дать столько милости, что они спасутся. Тем самым вы доказали мою правоту, и мне не нужно других доказательств. А теперь, мой брат, давайте споем вместе. Откройте свой песенник. Будем петь какой-нибудь веслианский гимн. Например, вот с такими строчками. «О, я люблю Иисуса, ибо Он прежде возлюбил меня. Но, брат, это кальвинизм. Вы опять позволили Ему ворваться в вашу жизнь. Вы любите Иисуса, потому что Он прежде возлюбил вас. Но как же вы возлюбили Его, в то время как другие по-прежнему Его не любят? Кому надо воздать за эту любовь благодарность? Вам или Ему? Вы говорите, я люблю Его в похвалу благодати Его. За мою любовь надо благодарить благодать Божью. Прекрасно, брат. Похоже, у нас получается молиться и петь вместе, хотя мы не можем вместе проповедовать. В конце концов, сердце каждого христианина инстинктивно верит в это учение, даже если он не принимает его в том виде, как мы его излагаем. И это самое убедительное доказательство для меня. Для меня не так уж важны слова и формулировки моего вероисповедания. Я не призываю вас подписываться под моим символом веры, но я хочу, чтобы каждый из вас принимал такое вероисповедание, которое воздает всю славу Богу за спасение. Каждый святой на небесах поет «Благодать совершила все». Я хочу, чтобы каждый святой на земле подхватил эту песню. «Возлюбившему нас и предавшему себя за нас и омывшему нас в своей крови, да будет слава во веки и веки». Молитвы, хвала, опыт тех, кто не верит в избрание, доказывают истинность этого учения лучше любых моих слов. Этих доказательств мне вполне достаточно, и на этом я остановлюсь. Теперь мы обратимся к воздействию избрания на нашу жизнь. Вы видите, что в стихах содержится также заповедь. «Бог возлюбил вас больше всех других народов земли, поэтому обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйные». Кто-то шепотом говорит, что учение об избрании безнравственно. Скажите об этом громче. «Избрание – безнравственное учение». Можете ли вы доказать это? Моя задача заключается в том, чтобы доказать обратное. «Я знаю человека, — скажет кто-то, — который живет во грехе и верит в избрание». Да, это, конечно, довод против избрания. На улицах Лондона я могу встретить пьяного бродягу, который верит в какое-то учение и живет во грехе. Но сам факт того, что он верит в это учение, опровергает его. Удивительная логика. Я могу опровергнуть любую истину, если вы позволите мне использовать этот довод. Я могу найти какое-нибудь падшее создание, которое верит в благость Бога, и таким образом я опровергну то, что Бог благ. Я мог бы показать вам какого-нибудь нечестивца, погрузившегося в грех и убежденного в том, что если от всего сердца воззвать «Господи, будь милостив ко мне грешнику», то можно спастись даже за минуту до смерти. Тот факт, что он верит в это учение, доказывает его ложность. Или я бы мог бы найти жуткого негодяя, который действительно верит в существование Бога, но не желает ему поклоняться. Что ж, по данной логике мы приходим к заключению, что Бога не существует, раз в это верит какой-то негодный человек. Не так ли? Нет, это не так. И вы прекрасно знаете об этом, хотя и используете подобную логику против нас. Истина заключается в том, что жизнь отдельных людей не может служить доказательством или опровержением учения. Есть святые люди, которые заблуждаются. Есть несвятые люди, которые верят в истину. К этому выводу может прийти любой человек в течение одного дня непредвзятых наблюдений за жизнью других людей. Однако, если какая-то секта целиком состоит из нечестивых людей и лицемеров, тогда, конечно, этот довод приобретает силу. Но в данном случае вы не можете воспользоваться им. Люди, верившие в избрание, во всех уголках земли были самыми ревностными, самыми жертвенными и самыми святыми христианами. Не забывайте, господа, презирающие избрание, что мы обязаны своей свободой людям, которые придерживались этого учения. Кто боролся за свободу Англии? Я без колебаний отдам пальму первенства в этом отношении в могучие руки Железнобоких и Оливера Кромвеля, обладавшего несгибаемой волей. Но что вдохновляло их на битвы? Как не вера в то, что они были избранными Божьими и могли победить любого врага, потому что Господь Бог был с ними. Во времена Карла II говорили, что найти армянина можно в любом кабаке, но чтобы увидеть людей, верующих в учение о благодати, надо спуститься в подземелья, где заключены святые Божии за христианский аскетизм и благоговейный образ жизни. Никогда не было людей настолько устремленных к святости, как пуритане. А можете ли вы найти хотя бы одного пуританина, не верующего в учение, которое я сегодня проповедую? Возможно, вы и найдете современного богослова, который учит обратному. Но обратитесь в прошлые столетия. Там вы едва встретите святых, которые отвергали бы избрание Божие. Знамя этой истины передавалось из поколения в поколение. Мученики умирали за него, обогряя его своей кровью. И эта истина остается непоколебимой во все века. Она сохранится и после того, как откроются все заблуждения и суеверия и обратятся в прах. Но я возвращусь к моему доказательству. Люди теоретически предполагают, что учение об избрании ведет к безнравственной жизни. Мы отвергаем их теорию, потому что это действительно лишь теория. Суть нашего учения опровергает ее. Избрание учит, что Бог избрал некоторых быть царями и священниками Богу. Если человек верит, что он избран быть царем, то можно предположить, что он скажет: «Я избран быть царем, поэтому я буду бродягой. Я избран восседать на престоле, поэтому я буду одеваться в лохмотье». Конечно, вы скажете: «Это бессмысленно, так нельзя рассуждать». Но в этих рассуждениях столько же смысла, сколько и в вашем предположении, что Бог избрал людей быть святыми, но знание этого факта будет побуждать их быть нечестивыми. Нет. Человек, осознающий, что Бог оказал ему особую честь, чувствует, как в его груди просыпается стремление жить, как подобает его призванию. «Бог возлюбил меня больше, чем других», — рассуждает он. «Поэтому я буду любить его больше, чем другие. Он возвысил меня над остальным человечеством по своей всевластной благодати. Значит, я буду вести более возвышенный образ жизни». Если человек неправильно относится к оказанной ему чести и данной во Христе благодати, если он использует это как повод для греха, то он не имеет права быть среди нас. Он меньше, чем человек, если думает, что, став Сыном Божьим, он может жить как сын дьявола, и если он говорит: «Раз Бог предназначил мне быть святым, то я буду грешником». Это пример самых странных, неправильных, извращенных и отвратительных рассуждений. Не думаю, что есть христианин, который мог бы так подумать. Избрание также означает отделение. Бог отделяет благочестивого человека для себя, отделяет целый народ из всей человеческой массы. Позволяет ли факт этого отделения сделать следующий вывод? Бог отделил меня от других людей, поэтому я буду жить так, как они живут. Нет, если я верю, что Бог отличил меня от других по своей разделяющей любви, тогда я восклицаю: «Выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас и буду вам отцом». Было бы очень странно, если бы отделение от нечистого привело к единению с ним. Такого не бывает. Я отрицаю раз и навсегда во имя всех тех, кто держится истины. Я отрицаю перед Богом, что, зная об отделении нас, мы считаем, будто нам следует жить во грехе, подобно прочим людям. Никак. Наша отделенность является фундаментом и мотивом для полного отделения от грешников. Я слышал, как один человек сказал: «Сэр, если бы я верил в это учение, то стал бы жить во грехе». Я ответил ему: «Думаю, что вы, да, вы бы действительно стали жить во грехе». «А почему вы нет?» «Потому что вы человек, а я новое творение во Христе Иисусе». Для человека, обновленного благодатью, нет истинного учения, которое могло бы заставить его любить грех. Человек по природе свинья, которая валяется в грязи, но обратите его в овцу, и тогда никакое учение не заставит его опять вернуться в грязь. Его природа изменилась. Ворон превратился в голубя, и вы никогда не сможете научить его есть падаль. Она отвратительна для него. Его природа полностью переменилась. Вот лев ревет на свою добычу. Я превращаю его в ягненка, и вы никогда не заставите его никаким учением обогреть свои губы в крови. Он не может сделать этого. Его природа изменилась. Некто на борту парохода, на котором мы плыли в Ирландию, спросил одного матроса: «Вы любите каббатские песни?» «Нет», — ответил он, — «они мне не нравятся». «Может быть, вы любите танцевать?» «Нет», — сказал матрос, — «моя вера позволяет мне сквернословить и напиваться так часто, как я захочу. Но я никогда этого не делаю, потому что я ненавижу это всем сердцем». Христиане не грешат, потому что их природе ненавистен грех. Не думайте, что мы обходим грех из-за страха пред вечным наказанием. У нас нет этого страха, за исключением страха обидеть нашего любящего Отца. Мы не хотим грешить, мы жаждем святости, но не беззакония. Однако, если ваша вера ограничивает вас, и вы говорите: «Я хочу пойти в театр, но я боюсь», если так проходит вся ваша жизнь, то такая вера немногого стоит. Вам нужна вера, которая заставляет ненавидеть то, что прежде вы любили, и любить то, что вы ненавидели, вера, которая извлекает из вас старую жизнь и наполняет новой. Таким образом, если у человека есть новая природа, то какое учение об избрании может побудить его действовать вопреки своей новой природе? Наставьте человека в любом учении, и он не вернется к греховной жизни. Избрание Божье дает новую природу, поэтому даже если какое-то учение опасно, то новая природа будет охранять человека. Только сумасшедший, скорее я должен назвать его зверем или дьяволом, может сказать: «Бог возлюбил меня еще до создания мира. Мое имя Иисус хранит в своем сердце. Он искупил меня своей кровью. Мои грехи прощены. Я узрю лицо Бога. Поэтому я буду ненавидеть Бога и жить во грехе». Вы можете показать мне это чудовище? Даже если вам удастся это сделать, то и тогда я не соглашусь с тем, что есть основания клеветать на избрание, утверждая, что оно делает людей безнравственными. Нет истины, подобной избранию, которая бы с такой силой влекла человека к святости. Я думаю, вам всем знаком магнит и кнут. Они оба приводят тела в движение. Магнит притягивает тела без воздействия на них физической силы. Кнут гонит, толкает вперед, хлестая по данному телу. Так вот, дорогие, учение об избрании — это магнит, с неимоверной силой манящий, притягивающий благодатью Бога жить свято. Армянианство — это кнут, подгоняющий людей страхом ада к святой жизни. Что ж, жить свято можно и здесь, и там. Но я убежден, что это не тайна. Где человеческая душа испытывает истинное блаженство? Я повторяю это еще раз. Нет истины, подобной избранию, которая бы с такой силой влекла человека к святости. Возлюбленный тобой, безграничной любовью, которая не поколеблется и пребудет вовеки, о мой Бог, я желаю отдать всего себя на служение Тебе, и благодарность Богу за Его безмерную милость заставляет нас ходить в страхе Божьем, любить Его и служить Ему всей своей жизнью. В заключение я предлагаю вам два вывода. Первый. Христиане, братья и сестры, избранные Богом и предназначенные ко спасению, помните о том, что это учение повсеместно отвергается. Однако вы не скрывайте его, ибо Христос сказал: «Кто постыдится слов моих, того постыжусь и я». Но смотрите, чтобы не обесчестить это учение. Будьте святы, как и Он свят. Он призвал вас быть достойными своего призвания, поэтому старайтесь делать твердым свое призвание и избрание. Облекитесь, как избранные Божии, в сострадание, святость, любовь. Пусть мир увидит, что избранные Богом по благодати становятся со временем лучшими из людей, которые ближе ко Христу, более похожи на Него, чем другие люди». И позвольте мне также добавить, что если мир смеется над вами, вы можете смело посмотреть врагу в лицо, нисколько не страшась его. Избрание придает вам благородство и достоинство, за которые не надо краснеть, но которые помогут вам не склониться перед властью и деньгами, когда они связаны со злом. Учение об избрании никогда не было популярным, потому что оно подрывало власть тиранов. У людей есть свои избранные – короли, герцоги и графы, и поэтому избрание Божие мешает им. Но некоторые люди не склоняют свои колена пред Ваалом. Они причисляют себя к истинной Божьей аристократии и не подчиняют свою совесть диктату других. Иные приходят в ярость от того, что учение об избрании делает простых людей сильными, способными не склонять колени и не бежать трусливо с поля боя. Такие люди, как железнобоки, были сильны, потому что считали себя сильными. Они склоняли свои головы пред Богом, а не пред людьми. Будьте стойки в этой свободе и не отпадайте от надежды вашего призвания. Второй вывод. Некоторые из вас находят в учении об избрании оправдание своему неверию. Помните, что избрание не действует против вашей воли. Если вы упорствуете во грехе, то упорствуете потому, что сами этого хотите. Вы отвергаете Спасителя по собственному желанию. Не учение об избрании заставляет вас отталкивать Христа. Вы можете так считать, но это ложь. Вы облекаетесь в паутину, которая мгновенно разорвется в последний день. Забудьте об этом и лучше вспомните о важной истине, которая касается непосредственно вас. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Если вы уверуете, вы спасетесь. Если вы доверитесь Христу, то кем бы вы ни были, вы будете спасены. Не говорите: «Я не стану верить, потому что не знаю, избран я или нет». Вы не можете узнать о своем избрании до того, пока не уверуете. Ваше дело — верить. Всякий верующий, как видите, здесь нет никаких ограничений, всякий верующий во Христа будет спасен. Эти слова имеют в виду вас, как и любого другого человека. Если вы доверитесь Христу, ваши грехи будут прощены, ваши беззакония будут заглажены. О, пусть Святой Дух вдохнет в вас новую жизнь! Склоняя колени, я умоляю вас почтить Сына, чтобы Он не прогневался на вас. Примите Его милость сейчас. Не закрывайте свои сердца для Его любви, но подчинитесь Ему. И вы поймете, что подчинились, потому что Он так сделал. Что вы пришли к Нему, потому что Он привлек вас к себе. Потому что возлюбил вас вечной любовью. Да пошлет Бог свое благословение вам во имя Христа. Аминь.